Лекция девятая. Начнем лекцию. Поговорим об одном вопросе, который относится к ощущению радости. Многие раньше много времени занимались обычным цигун. И те, кто раньше вообще не занимался цигун, после того, как начали заниматься практикой фалункун, сразу поняли много того, чего хотели, но не могли понять за всю свою жизнь. Ощущение радости непременно вызывает у них глубокие переживания. Настоящие практикующие знают, как ценить такой прогресс. Бывают и такие случаи, когда практикующие не в силах сдержать своих чувств и дают своей чрезмерной и излишней радости проявиться, что среди обычных людей делает их самих ненормальными и похожими на сумасшедших, которые говорят бестолково. Это практикующие впали в другую крайность из-за другого рода привязанности. Это недопустимо, так как наше совершенствование проходит среди обычных людей. Надо совершенствоваться с ясным сознанием. Поэтому нам надо обратить внимание на этот вопрос и держать себя в руках. Отказывайтесь от привязанности и будьте как все среди мирского люда. Но требования вашего синсин должны быть гораздо выше, чем требования к обычным людям. Ваша душевная обстановка должна быть всегда благоприятной. Ради совершенствования себя, не совершайте плохих поступков, делайте хорошие дела, повышайте свой синсин и повышайтесь в уровнях. Очень многие практикующие ведут себя ненормально, говорят непонятные людям слова, ведут себя странно, как будто их сознание ненормально, и поэтому появились слухи о том, что занятия фалунгун могут привести к отклонению, что сознание становится ненормальным. На самом деле это не так. Это он просто перевозбужден. Подумайте сами, так поступать неправильно. Это является впадением в другую крайность. Это тоже является пристрастием. Обязательно надо оставить это и спокойно совершенствоваться, соответствуя нормам поведения мирских людей в мирском обществе. Встретив тебя, другие люди будут шарахаться от тебя, и никто не создаст тебе ситуацию для повышения. Разве так можно? Обязательно надо обратить внимание на этот вопрос. Надо держать себя в руках. У нас непростая школа самосовершенствования. Мы очень ясно и осознанно совершенствуем самого себя, а не впадаем в какие-то неразумные состояния. Одни мне говорят: «Учитель, когда я закрываю глаза, то начинаю качаться». Вряд ли это так. Наверное, они уже привыкли к такому состоянию, к расслаблению своего основного сознания. Как только ты закрыл глаза, так сразу твоего главного сознания не стало. Если ты откроешь глаза, то не может быть, чтобы ты не перестал раскачиваться, так как у тебя уже сформировалось мнение, что занятия цигун должны проходить именно в такой обстановке. Закрыл глаза и уже ничего не знаешь. Я уже сказал, что твое главное сознание всегда должно быть трезвым, потому что назначение наших комплексов упражнений – это именно совершенствование самого себя, твоего главного сознания, абсолютно ясного повышения. Сегодня мы занимаемся спокойным совершенствованием. Как нам практиковать наш спокойный гун? Мое требование к вам таково: вне зависимости от того, как глубоко твое состояние созерцания, ты обязательно должен знать, что ты занимаешься практикой, и не впадать в смутное сонливое состояние. Какое состояние может появиться у тебя? Сидя со скрещенными ногами, ты почувствуешь, как будто сидишь в скорлупе яйца. Тебе уютно и хорошо, только не можешь двигаться. Есть еще одно состояние, которое проявляется в практике нашей школы. Сидишь-сидишь, и вдруг чувствуешь, что ног не стало. Никак не можешь вспомнить, куда они делись. Тело не стало, рук не стало, одна голова осталась. Дальше сидишь, и голова исчезает. Осталось только одно мышление, при помощи которого ты осознаешь, что занимаешься практикой. Это и есть требуемое нами состояние. Такого уровня уже достаточно. Почему? Потому что, находясь в таком состоянии, организм человека находится в наилучшем состоянии практики, которое удовлетворяет нашим требованиям. Но мы не хотим, чтобы ты погрузился в сонливое состояние или заснул. Мы опасаемся, как бы твою энергию совершенствования не унес кто-нибудь другой. Вот я рассказал вам о состоянии, которое требуется для погружения в покой. Практикующие должны знать, что нельзя вести себя ненормально, а то окружающие люди плохо отзовутся о нашем фулунгун. Ненормальное поведение практикующих равняется порче репутации фулунгун. Будьте осторожны с этим. Поговорим о разнице между цигун и физкультурой. Говоря на низком уровне, практика цигун имеет общее сходство с физкультурой, то есть достижение здоровья организма. Но в процессе закаливания существует большая разница. Тогда цигун не является той вещью на низком уровне. Цигун – это нечто сверхъестественное, поэтому между цигун и физкультурой разница очень большая. Физкультура является просто формой закаливания среди обычных людей. Она не выходит за пределы материального пространства. Она только увеличивает двигательную нагрузку и вместе с тем стимулирует кровообращение, усиливает способность обмена веществ и тем самым делает клетки нашего организма крепкими и здоровыми. Она играет только такую роль. А практика цигун не обращает внимания на наше тело в этом пространстве. Она направляет свои силы на источник твоей жизни в очень глубоком пространстве, стараясь изменить жизнь от ее малейшей конструкции молекул до самых больших поверхностных клеток. Она идет именно таким путем. Поэтому в способе закаливания требуются сверхъестественные вещи, которые превышают состояние человеческого общества. А физкультура является вещью только нашего пространства. С точки зрения теории, также наблюдается большая разница между цигун и физкультурой. Обычно говорят, чтобы быть сильным и крепким, надо увеличивать двигательную нагрузку, закалять организм и усиливать его сопротивляемость болезням. Этого можно достичь, ты обязательно сможешь стать сильным. Возможно, усилится способность обмена веществ. Но все это делается в нашем пространстве, а в другом пространстве ничуть не изменяется. Возьмем для примера спортсмена, который всегда должен сохранять наилучшую спортивную форму. Он ускоряет свое кровообращение и усиливает обмен веществ. С точки зрения медицины, это непрерывный процесс деления клеток в человеческом организме. Старые клетки выходят из строя, а новые приходят им на смену. Возьмем для примера 12-часовой цикл. На самом деле это не так. Скажем, в 6 часов утра производится деление клеток, после чего все клетки находятся в состоянии подъема. 9, 10 и 11 часы – это самое хорошее для них время. В 12 часов клетки уже перестают подниматься по жизненному пути. Они начинают терять активность. Между тем, у клеток еще остается половина жизнеспособности. Однако эта оставшаяся половина уже не отвечает требованиям спортсменов. Поэтому они увеличивают двигательную нагрузку, заставляя старые клетки выходить из строя, а новые приходить им на смену. Тут имеется и положительное, и отрицательное. Положительное состоит в том, что тело человека становится сильным, но совсем не болеть невозможно. Нельзя говорить о том, что спортсмен совсем не имеет болезней. Он просто имеет сопротивляемость к болезням. Обычно к незначительным болезням его организм имеет сопротивляемость. Однако существует и отрицательная сторона. Человеческие клетки не могут делиться без конца. Число клеточных делений ограничено. Спортсмен все время усиливает обмен веществ. На самом деле, я уже говорил, что ты можешь достигнуть здоровья организма. Отрицательно состоит в том, что это вредит ему, укорачивая жизнь. Конечно, мы объясняем это совершенствующимся, а не обычным людям. Было бы плохо, если бы никто не хотел стать спортсменом. На самом деле, это не так страшно. Почему? Потому что современные спортсмены уходят из спорта до 30 лет. Особенно сейчас, когда атлетика находится на высоком уровне. Наблюдается массовый отбор спортсменов. Это, по-видимому, влияет на их нормальную жизнь. С точки зрения теории, образ жизни спортсменов, с одной стороны, сохраняет человеку крепкий организм, а с другой стороны, сокращает его жизнь. По внешнему виду, 15-летнему спортсмену можно дать лет 20, а спортсмену, которому больше 20, можно дать 30 с лишним лет. В большинстве случаев спортсмены выглядят преждевременно зрелыми и старше своих лет. В этом есть и положительное, и отрицательное. Если долгое время заниматься физкультурой, то не будет долгой жизни. В истории было немало таких случаев. Так считается с точки зрения теории. А практика цигун, наоборот, не требует ускорения деления клеток и усиления кровообращения. Практика цигун этого не требует. Даже если клетки у людей делятся один раз в день, то самосовершенствующийся заставляет свои клетки делиться в течение 2-3 дней или в течение целой недели. Подумайте, если достичь этого, то жизнь этого человека уже намного продлится. Он делит клетки один раз в день. А я один раз в течение целой недели. Подумайте, разве моя жизнь не продлится? Число делений клеток ограничено, поэтому он бессознательно продлевает свою жизнь. Я сказал, что жизнь человека ограничена. Обычные люди не могут превысить это. А совершенствующийся, если он выйдет за пределы трех сфер, о которой говорит религия, то он освободится от этого ограничения. Если твой столб гун превысит соответствующий уровень, то ты можешь продлить свою жизнь во время своей практики. Ты видишь, что он долго живет, но выглядит очень дряхлым. Это потому, что гунфа, которым он занимается, не совершенствует тело, но тоже может продлить жизнь. Поэтому, если время совершенствования долгое, то он выглядит очень страшно. Его лицо все в морщинах, и кожу легко можно оттянуть. Хотя он не совершенствует тело, но он достиг продления жизни. Я рассказал о разнице между цигун и физкультурой. Переходим к теме о мысли. Что такое мысль? Это мышление в голове человека. Это то, что человек думает, его мыслительная деятельность. Это именно мысли человека. Ученые, исследующие человеческое тело, изучают этот вопрос. Этот вопрос интересует также псевдомастеров цигун, которые не понимают истинного положения вещей. Эти мастера очень недовольны теми, кто называет их псевдомастерами. Они даже не могли найти себе места от недовольства. Они получили много званий, но все это дали им обычные люди. Например, какой-то член правления, какой-то мастер цигун. Все это обычные люди. Кто определил, кем ты являешься? Какие настоящие самосовершенствующиеся или высшие существа дали им эти звания? Нет ни одного такого случая. Они все-таки псевдомастера. Они сами себя обманывают. Разве они сами знают, какими способностями обладают? Поэтому они говорят о мыслях, а сами не знают, что представляет собой их сверхспособности. Или что, может быть, их дал им нечистый дух. Или у кого-то появилось немного гун, немного сверхспособностей, поэтому они и говорят о мыслях. Конечно, у некоторых настоящих мастеров цигун совершенствуется субъяньшэй. Они и сами не знают, какими сверхспособностями обладают, и не могут четко высказываться в этом отношении. Поэтому говорят так. «С помощью мысли я могу открыть тебе небесное око, вылечить твою болезнь и передвинуть предметы». Как будто его мысль всемогущая. Я вам скажу, что та самая мысль равняется нулю. Она не в состоянии ничего делать. Я не понимаю, на что способны такие мастера. Они и самих-то себя плохо знают. Они знают, что стоит им только подумать, и все будет сделано. Оказывается, когда их мысль действует, она управляет гунэн, то есть сверхъестественной способностью. А гунэн под командой мысли выполняет конкретную работу. Мысль сама по себе никакой работы не выполняет. Некоторые люди на самом деле совершенствуют субдушу. Они сами не знают, откуда появляются и сверхспособности. И формы сверхспособности они тоже не знают. И какой у них цвет, и какая вещественная форма, они тоже не знают. Они знают только одно, что стоит им только подумать, и все будет сделано. Потому что у практикующих при выполнении работы сверхспособности управляются мыслью, а сама мысль никакой работы не выполняет. У практикующих мысль управляет гунэн сверхспособности в выполнении работы. А у обыкновенных людей при выполнении работы мысль управляет руками, ногами и органами чувств. Человек говорит, что хочет выпить воды. Он протягивает руку и берет бутылку. Вот это как раз именно и есть пример того, как мысль управляет его движениями. То есть мысль управляет его рукой. Как самосовершенствующийся, ты можешь достичь чего-то постепенно или частично. Достичь того, чтобы твоя мысль управляла сверхспособностями при выполнении работы. Идея или мысль только отдает приказ, а гунэн сверхспособности действует только тогда, когда ими управляет мозг. Сверхспособности бывают такие, которые связаны с человеческим мозгом, и такие, которые не имеют связи с мозгом. Когда мастера цигун говорят, что будут открывать гунэн кому-нибудь, фактически они не открывают гунэн для него. Если у человека отсутствует какая-то сверхспособность, то этот мастер никак не сможет ему ее открыть. Если усиливать без гунли, силы гун, то мастер цигун также никак не сможет открыть ему. На самом деле у этого человека, у самого уже появились сверхспособности. А мастер цигун только устанавливает связь между сверхспособностями и мыслью человека. Когда эта сверхспособность начинает действовать, то будет считаться, что это он открыл ее. А на самом деле он ничего не открывал человеку, а только установил такую связь. Мысль человека напоминает производственный отдел завода, который отдает приказы. А выполняются приказы соответствующими функциональными организациями. Мысль человека также напоминает командование какой-то воинской части, где штаб отдает приказы и управляет войсками в выполнении боевых задач. Человеческая мысль играет именно такую роль. Она сама никакой конкретной работы не выполняет. А на самом высоком уровне самосовершенствования с мыслью все обстоит иначе. Мысль великого просветленного имеет чудотворную способность. Для этого нужно достичь очень высокого уровня, достичь соответствующего уровня иерархии. Просветленный обычного уровня не сможет достичь такого результата. Пользуясь случаем, поговорим и о возникновении человеческого мышления. Люди говорят, что мысль рождается в голове, в мозгу. Мозг человека – это сложная вещь, его изучают, вскрывают, но толку от этого мало. На мой взгляд, мозг человека представляет собой сложную конструкцию, которую современная наука не может полностью исследовать. Однако без твоего юаньшэнь, то есть имеется в виду душа, созерцание, неумирающее «я», без твоего юаньшэнь, который управляет тобой, он останется куском мяса. Поэтому обнаружили, что источник человеческого мышления – это человеческая душа. Его настоящая душа – юаньшэнь. То, что дает юаньшэнь, представляет собой информации, похожие на все информации Вселенной. Мозг принимает их и преобразует в современный язык, китайский язык или какой-нибудь другой язык, с выражением, мимикой и жестами. По-моему, человеческий мозг выполняет только такую функцию. Поэтому некоторые практикующие на определенном этапе самосовершенствования обнаружили, что они думают не мозгом, а животом или пяткой. Кажется, что это маловероятно, но нет. Ведь мы практикующие. Я вам скажу, что многие дети тоже это чувствуют, несмотря на то, что они не практикуют. Они действительно чувствуют, что пятка думает, что живот думает. В чем же дело? В том, что юаншэнь человека может перемещаться. Обычно юаншэнь находится в нивань, а иногда он находится в сердце. Поэтому китайцы говорят, что сердце думает. И действительно, сердце думает. Ничего ложного тут нет. Когда юаншэнь находится в нивань, ты чувствуешь, что мозг думает. Если практикующий перемещает юаншэнь, и он переходит в живот или в пятку, то ты почувствуешь, что живот или пятка думают. Поэтому мы говорим, что человеческое мышление исходит из твоего юаншэнь, и память находится в твоем основном, главном юаншэнь. Это нормальный случай. Обычно это так, но бывают и частные явления. Существует несколько видов мысли, например, вдохновение, потенциальное сознание, подсознание и другие. Я расскажу вам об этих вопросах. Сначала поговорим о потенциальном сознании. Термин этот придуман не учеными и не медиками, а какими-то литераторами. Что подразумевается под этим термином? Понятие весьма смутное. Мне кажется, это какое-то потенциальное чувство, сохраняемая информация. Вроде бы здесь присутствует элемент гунен. Некоторые люди что-то предчувствуют. Наверное, тут играет роль тот самый элемент гунен. Есть еще и такие случаи, когда кажется, будто что-то вспоминаешь. Это является памятью среди обычных людей. В памяти можно вспомнить о некоторых потенциальных, но смутных событиях. Может быть так. Что касается подсознания, то этот термин также придуман литераторами. Но он более понятен. Говорят, что подсознание означает, что когда человеческое сознание расслабляется, он бессознательно совершает какое-то дело или бессознательно высказывает какие-то слова. В этом случае считается, что это вроде бы совершает подсознание. Обычно так бывает. Тогда мы можем четко всем рассказать, что так называемое подсознание на самом деле означает, что это действует субдуша человека. Когда расслабляется главное сознание, когда человек находится в рассеянности, и ему приходится что-нибудь делать, но внимание не сосредоточено. В это время при совершении этого дела, по всей вероятности, субсознание играет руководящую роль. Когда ты придешь в себя и увидишь, что дело сделано, тебе будет непонятно, как ты мог сделать это с таким успехом в нетрезвом состоянии. На самом деле, все это сделано под руководством субсознания. Отличие между главным сознанием и субсознанием заключается в том, что последнее видит суть дела и делает все с успехом. Если это дело самостоятельно существует, нет других связей и результатов, то в это время субсознание может хорошо совершить это дело. Когда ты увидел, то удивился. Как я мог по глупости так хорошо сделать это дело? Бывает и такой случай. Некоторые дела безрезультатны. Дело сделано очень плохо по глупости, и ты впал в отчаяние. Почему я именно так сделал это дело? Ты раскаиваешься, а через определенный промежуток времени ты увидишь, что то самое дело дает положительный результат. Как я мог сделать это дело так хорошо? Это потому, что субсознание видит суть дела и знает, что после временного неудовлетворения дело увенчается успехом. Поэтому это субсознание могло сделать это дело до такого уровня. Иные говорят, тогда мы будем надеяться на помощь субсознания. Нельзя, потому что оно не слушается твоей команды. Некоторые субсознания не заботятся о человеке. Если ты все время так делаешь, то ты сойдешь с ума. Дальше я расскажу о вдохновении, одном из видов мысли. Как говорят, это термин. Сложные мысли, о которых мы говорим, существуют такого вида, который называется вдохновением. В самом деле, что такое вдохновение? Многие ищут, думают, но не могут никак разобраться. Ученые изучают, я говорю, что некоторые литераторы также думают. На самом деле термин «вдохновение» тоже придуман литераторами. Как они объясняют это? Молодые люди пишут письмо в редакцию и спрашивают, что такое вдохновение. Им отвечают, например, это вспышка в какое-то мгновение искры знаний, накопленных человеком за всю жизнь. Это объяснение литераторов. Я говорю, что это неясное и непонятное объяснение. С точки зрения материализма, чем больше мы знаем, тем умнее наш мозг. Разве это не так? Говорят, чем больше знает, тем богаче его знания, тем он умнее. При необходимости знания должны непрерывно выходить из головы. Именно так. А почему вдохновение появляется не в такой обстановке? Мы видим, что вдохновение приходит тогда, когда человек находится в состоянии подсознания или когда у него путаница в голове. Многие из нас занимаются творческой работой, пишут, сочиняют песни или ведут научно-исследовательскую работу. Бывает так, когда напряженная работа вызывает уже головную боль, но все еще ничего не выходит, в кинофильмы часто такие картины, что человек много думает и не может долго терпеть. Встал и ходит по комнате, на полу валяются окурки, брошенные им. У него ничего не получилось, ему приходится отдохнуть, погулять или лечь спать. Как раз в это время, пользуясь случаем, когда главное сознание не работает, у нас в голове появляется вдохновение. Разве наше подсознание не так появилось? По-моему, именно так. У некоторых вдохновение приходит в полусонном состоянии. Вдруг, вспоминая, накинув одежду, он завершил работу. Некоторые люди гуляют по улице. Вдруг на них что-то может оказать влияние, без всякого умысла. Вдруг в голове что-то появилось. Тогда можно сказать, что такие ситуации не могут подлежать объяснению. Если у тебя знаний много, то они должны прийти к тебе на помощь, когда ты нуждаешься в них. Куда они делись? И почему знания приходят тогда, когда знания тебе не нужны? Иногда приходящее вдохновение превышает сферу твоих знаний. Приходит то, что ты не знаешь вообще. Именно так. На самом деле, наши человеческие знания очень ограничены. Несмотря на то, сколько докторских званий ты получил, сколько твое главное сознание получило за всю жизнь, потому что все общество обычных людей, знание обычных людей представляет собой то, что передается в обществе обычных людей. Поэтому у них нет вещей более высоких уровней, и они не превышают вещи нашего материального пространства. Поэтому знания человечества очень ограничены. Если бы даже ты прочитал все книги, то я думаю, что твои знания были бы все равно ограничены. Кроме того, я еще хочу рассказать о том, что человеческие мысли во время самосовершенствования могут иметь искру знаний и взлет. Некоторые мастера цигун этого не знают, потому что совершенствуется его подсознание. Они тоже могут о чем-то говорить. Некоторые люди сами поднялись. То, что на низком уровне, все понятно. Принцип среди обычных людей такой простой. Поэтому он говорит о принципах среди обычных людей на высоком уровне. Все ясно, сразу четко рассказал. А если хочешь понять все это, находясь на уровне обычных людей, очень трудно. Хотя ты купил много книг, изучил разные предметы, я говорю, что все равно не получится, потому что твоей голове всего не выучить. Поднимаясь на высокий уровень, заметишь, что все то, что на низком уровне, очень ясно. Поэтому мы, самосовершенствующиеся, часто чувствуем, что обычные люди говорят и борются только из-за мелочей. Ты считаешь, что они не правы. Почему? Они не специально так делают, только не могут точно высказаться. Ссорятся постоянно, ссорятся так, что лицо краснеет. На самом деле, эта вещь очень простая. Многие в процессе самосовершенствования достигли определенного уровня и заметили этот принцип. Дела среди обычных людей – мелочь. Очень просто высказать, поэтому во время закаливания в твоей голове состояние всплеска знаний. Поэтому я говорю, что несмотря на то, сколько у тебя знаний, все-таки ничего не получится. На самом деле мы заметили, что твое вдохновение происходит не из главного сознания, потому что оно превосходит сферу твоих знаний. Тогда в чем дело? Я говорю, что это похоже на упомянутое состояние подсознания. Это придумало подсознание. Мы называем это вдохновением. Потому что в тот момент, когда твоя голова болит, оно одновременно с тобой управляет твоим телом. У тебя болит голова, и у него тоже. Когда ты не можешь что-то придумать, оно тоже страдает. Оно еще думает, почему ты такой глупый. Голова болит, но не можешь придумать. В это время оно не может проникнуть в мозг, потому что ты пользуешься мозгом. Чем больше управляешь им, тем труднее ему проникнуть. Когда ты расслабился, пока отдыхаешь, в этом случае ты освободил мозг. Оно может показать мозгу то, что оно знает. В это время у тебя появилось вдохновение. Именно так. Субдуша находится в другом пространстве и видит суть дела, чего мирские люди не могут видеть, поэтому они не могут совершить хорошее дело. Некоторые люди хотят использовать вдохновение для развития общества и создания богатства для человечества. Я говорю, что так нельзя. Мирские люди думают только о том, чего хотят, но те высшие существа думают не так. Кроме того, человеческое общество развивается по закономерности. Человеческая субдуша может тебе помочь только в маленьких масштабах. Ее сила недостаточно велика. Субдуша находится на том же уровне, как и ты, только она видит оттуда то, что происходит в нашем пространстве. Поэтому более великие дела она не может совершить. Если какой-нибудь Субьяншень пришел по-настоящему из высокого уровня, я говорю, что ты вообще не сможешь управлять им. Ему все понятно, он не вмешивается в твои дела. Раньше были некоторые писатели, которые говорили, что они могут творчески работать без труда, непрерывно пишут, за день пишут десятки тысяч слов и не чувствуют усталости. Не так, как другие, у которых болит голова и ничего не получается. На самом деле, у таких людей половину работы делает подсознание, но не все так могут. Выше мы говорили о вдохновении и форме человеческого мышления. Сегодня мы учимся статическим методом. Поэтому мы говорим об этом. Многие спрашивают, почему они не могут прийти в состояние полного покоя. Многие просят, чтобы научили их приемам, которые помогли бы войти в состояние полного покоя. Они считают это техникой обычных людей, которая сможет победить его нечистые мысли. Я говорю, что таких приемов нет. Я все время говорю, что при самосовершенствовании нужно искать внутри. Твой гун возрастает путем твоего ассимилирования со свойством Вселенной. В процессе самосовершенствования мы показываем со всех сторон, что если синсин поднимается, то гун человека возрастает. В самосовершенствовании, в состоянии созерцания происходит то же самое. Если синсин не повышается, то гун не растет. Приведу пример. Некоторые думают, что можно войти в состояние покоя при помощи некоторых приемов. На самом деле такого вообще не может быть. Настоящая причина невозможности войти в состояние полного покоя заключается в том, что у людей на душе нет покоя. В обществе обыкновенных людей ты целиком захвачен рядом привязанностей. Сколько хлопот и забот у тебя. Сын поступает в вуз, родители болеют, на предприятии ожидается распределение новых квартир. Увеличение зарплаты, денежная награда, супружеская неверность – все это тебя занимает. Ты сидишь и хочешь войти в состояние полного покоя. Разве это легко сделать? Ты не можешь войти в состояние покоя, даже когда спишь. Ты не можешь вздохнуть, в голове много мыслей. Как можно войти в состояние полного покоя? На самом деле, главная причина невозможности войти в состояние полного покоя не в том, какими приемами и методами ты пользуешься, потому что в самосовершенствовании действительно нужно повысить свой синсин и оставить привязанности, тогда ты сможешь войти в состояние полного покоя. В религии пользуются способом отречения от всех материальных интересов, закрывая себя в храме и не разрешая себе касаться общества обычных людей. Конечно, сейчас в храмах беспорядок, они открыты для туристов, поэтому совершенствующиеся ушли в горы и в леса, ни с кем не общаются, отреклись от желаний и всех материальных интересов. Тебя заставляют порвать с этими вещами, поэтому у тебя на душе может стать спокойно. Наша школа не такая. Мы живем в сложной среде обычных людей. Ты оставляешь свои разные стремления, с точностью совершенствуешь себя. Поэтому, если ты не оставишь свои мысли, то не сможешь самосовершенствоваться, потому что все связано друг с другом. Приведу пример. Некоторые не верят. Они говорят, что мастера цигун советуют вести счет, повторять имя Будды, сосредотачивать внимание на одной точке, наблюдать дантянь внутри своего тела. Я говорю всем, что каждая школа совершенствования имеет свои методы. Они являются методами совершенствования одной школы, могут играть определенную роль, но не могут играть абсолютную роль, потому что они являются методом совершенствования и показывают силу гун, повышение гунли и уровень иерархии. Ты только что начал заниматься и сразу хочешь достигнуть такой степени. Тогда уже не нужно будет совершенствоваться, уже достиг. В созерцании увеличивается только сила созерцания. Чем больше силы созерцания, тем больше растет гун, и сила созерцания станет мощнее. Конечно, у некоторых из присутствующих природная основа очень хорошая. Они могут достигнуть глубокой силы созерцания. Но большинство людей вообще не может достичь этого. Если у тебя мысли нечисты, ты вообще не сможешь войти в состояние полного покоя. Приведу пример. Некоторые говорят, что они не верят. Ему советуют повторять имя Будды, говорят, что тогда можно будет достичь состояния полного покоя. Если ты не веришь, попробуй. Повторяя имя Будды Амитабха, ты совсем не сможешь войти в состояние полного покоя, потому что твои мысли не ушли. Ты не достиг такого высокого уровня, но ты хочешь сразу достичь высокого состояния, при котором сможешь войти в состояние полного покоя. Все делается шаг за шагом, от неглубокого к глубокому. Ты говоришь: «Я хочу войти в состояние полного покоя». Разве ты сможешь? Ты садишься и повторяешь имя Будды. Всем известно, что школа Амитабха самая удобная. Удобное в том, что надо повторять имя Будды, и все. А я говорю: нет. Как надо повторять имя Будды? Имя Будды надо повторять вслух, сосредоточившись, чтобы каждый иероглиф показался перед глазами. Достигнет ли твое повторение такой степени, если на душе у тебя неспокойно? Это должно быть сосредоточенное повторение и чтение с чистой душой и пустотой в мыслях. Разве это не гунфу? Разве с самого начала ты сможешь достигнуть этого? Ты повторяешь имя Амитабха, а голова думает о том, сможет ли мой сын поступить в университет. А что будет, если не поступит? Как стыдно будет. Повторяя имя Будды Амитабха, некоторые думают, что зарплату должны повысить. Сколько будет денег? А повысят мне или нет? Если мне не повысят, то как мне быть? Наверное, я не понравился этому руководителю. Чем больше он так думает, тем сильнее становятся его обиды. Скажи, разве это самосовершенствование? Как войти в состояние покоя? Ты хочешь войти в состояние покоя, но мысли сами собой появляются. Процент их появления превышает состояние самосовершенствования. У тебя всего лишь такая природная основа. Разве можешь ты войти в состояние покоя? Вообще не сможешь, если твои мысли нечисты, то невозможно войти в состояние покоя. Некоторые говорят: сосредоточивая внимание на одной точке, наблюдая за дантянь, можно достигнуть состояния покоя. Хотя это метод совершенствования, но если у тебя нет такой глубокой силы созерцания, ты все равно не сможешь войти в состояние покоя. Хорошо ли видеть человеческие глаза? Они не полностью могут охватить все видимые предметы. Разве это не так? У тебя мыслей слишком много. Когда ты ни на что не обращаешь внимания, ты смотришь на предмет как бы не смотря. Если не веришь, то попробуй, это действительно так. Например, ты наблюдаешь за дань, видишь, как эта дань блестит, и тебе приятно на душе. Если сердце неспокойно, то ты не сможешь сдержать мысли. И вдруг дань превращается в трехкомнатную квартиру. Эту комнату выделю сыну после свадьбы, эту комнату дочери, в этой будем жить мы с женой. А посередине будет комната для гостей. Отлично. Однако дадут ли мне эту квартиру? Придется изыскать способ, чтобы получить ее. Но какие меры предпринять? настоящая причина невозможности войти в состояние покоя в том, что душа нечиста. Ты ищешь снаружи, ты хочешь повыситься. Это так же трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Это невозможно. Как возможно, чтобы человек искал снаружи, получил какой-то метод и вошел в состояние покоя? Это можно сделать, только забрав у тебя мысли или поменяв тебе голову. Именно поэтому ты не можешь оставить привязанности обычных людей и не можешь войти в состояние покоя. Некоторые мастера цигун обучают тому, как войти в состояние покоя. Попробуй, настоящий метод совершенствования может немного подействовать, но все-таки не даст состояние полного покоя. Это и есть причина невозможности войти в состояние полного покоя. Также существуют и субъективные причины. Ныне в мире также существуют объективные обстоятельства, которые мешают практикующим спокойно совершенствоваться. Например, по мере развития реформ и политики открытости введена масса новых заграничных достижений в науке и технике. Повышается и жизненный уровень народа. Это, конечно, хорошо, но где польза, там и вред. Всем известно, что с Запада вместе с полезным в нашу жизнь вошло и вредное. Например, наркомания, публичные дома, сексуальная свобода, гомосексуализм и так далее. Художники стремятся к обнаженной натуре. Художественная литература без бульварного содержания с трудом находит своих читателей. Мало кто ходит в кино и смотрит телевизор, если в фильме отсутствуют эротические кадры. Нынче везде и всюду считается только с деньгами. Некоторые поступают против совести, падают вниз вместе с толпой. Это общая картина. По-моему, такая ситуация мешает тебе заниматься. Смотришь ли ты телевизор? Включил его, там обо всем говорят. Ходишь ли ты по улице, там везде висят картины с изображением обнаженных красавиц. В общем, со всех сторон вмешиваются вещи, которые мешают самосовершенствованию. В художественных произведениях описание боев – это просто безумство. Многие молодые люди считают эти произведения безумием. Все это мешает людям. Я скажу, что такая обстановка мешает тебе совершенствоваться. Лао Цзи сказал, когда люди высшей категории слышат о Дао, они усердно практикуют его. Когда люди средней категории слышат о Дао, они проявляют безучастное отношение к нему. Когда люди низшей категории слышат о Дао, они просто смеются. Люди высшей категории слышат о самосовершенствовании и сразу понимают, что ортодоксальный закон трудно найти. А раз сегодня ты уже нашел его, тогда чего же еще ждать, если не отдаться самосовершенствованию? Когда люди средней категории слышат о Дао, могут практиковать, а могут и не практиковать. Поскольку все занимаются самосовершенствованием, они тоже будут заниматься им. Через несколько дней многие перестали практиковать, и они тоже бросят занятия. Для них заниматься или не заниматься – все равно. Когда люди низшей категории слышат о Дао, они смеются. Они смеются над самосовершенствованием, думая, что это за занятие, смешно. А мое дело куда лучше. Вот вам деньги, вы не берете, да? Кроме того, вы еще говорите, что не будете отвечать ударом на удар и руганью на ругань. Какие вы глупые, как Акью. Посмотри на меня, как мне выгодно и хорошо. Пусть они смеются, а то самосовершенствование не останется самосовершенствованием, и никто его не оценит. Обсудим отношение людей средней категории к Дао. В такой сложной общественной обстановке им достанется за безучастное отношение к совершенствованию. Их соблазняют и материальные интересы, и эротические произведения, и что-то отрицательное в духовной жизни. Для людей средней категории это может быть уже достаточно трудно. Если они находятся в хорошей обстановке, они могут подняться до определенной степени в самосовершенствовании. А если они находятся в сложной обстановке и не решаются практиковать как следует, то они могут деградировать. Обстановка имеет очень большое значение. Сложная обстановка для людей высшей категории, я думаю, это полезное дело. Именно в такой обстановке и рождаются люди высокой морали. Разве это не так? Чем сложнее обстановка, тем решительнее они отказываются от всякого плохого, и у них будет основательная и серьезная практика. Правда, у них будут сохраняться отпечатки чего-то плохого в обществе мирского люда. Но в момент просветления все эти отпечатки плохого будут разрушены разрывом. Они сразу увидят то, что на вышине, а то, что внизу, для них уже пустяки. Мы поговорили о мыслительной деятельности человека и о других вопросах. Сейчас поговорим о природной основе человека. Что такое природная основа человека? Я уже сказал, у кого тело несет много белой материи, у того и хорошая природная основа. А белая материя – это и есть Д, как мы говорим. Человека с большим количеством черной материи считают человеком с плохой природной основой. Черная материя – это карма, которую получают из-за совершения плохих дел. Белую материю получают благодаря тому, что делают добро, но ограничивается не только этим. Когда человек терпит невзгоды и мучения, тоже получает ее. Черную материю получает из-за совершения дурных дел и плохих поступков. И правда, не только из-за этого. Некоторые из людей, не отказавшихся от упрямых стремлений, добровольно променивают свой «Д» на карму. Не нужно далеко ходить, те, кто всегда стремится лечить больных, именно променяют свой «Д» на эту вещь. Количество этих двух материй определяет хорошую или плохую природную основу человека. Если у человека много белой материи, которая сливается со свойством космоса «джэнь-шань-джэнь» – истинная доброта, терпение, то он сливается с этим свойством. Между этим человеком и свойством Вселенной нет промежутка, и он верит в цигун и самосовершенствование, в практику на высшем уровне иерархии. Если у человека много черной материи, которая приобретена из-за дурных дел и противоположна свойству нашего космоса, то она создает вокруг человека поле, которое блокирует и изолирует его от свойства космоса, вследствие чего свойство пробуждения у человека будет хуже. Ни в самосовершенствование, ни в религию, ни в практику на высшем уровне он не верит. Причина этого заключается в том, что человек попал в массу черной материи и изолирован от космоса. Но так бывает не всегда. Например, у некоторых основа плохая, но окружающая обстановка хорошая и воздействует на них, отчего их свойство пробуждения улучшается. Привожу пример. У кого-то многие из родных являются верующими или практикующими с проявлением гунен. И такая обстановка способна улучшить свойства пробуждения человека. Это отдельный случай. Но в общем основа определяет свойства пробуждения человека. Конечно, не без исключения. Бывает и человек, обладающий хорошей природной основой, но с плохим свойством пробуждения. На хорошую основу он накладывает полученное образование, которое делает его человеком с узким кругозором и ограниченностью в знании. Он не верит ничему, что выходит из сферы его познаний, считая себя марксистом и абсолютным материалистом. На самом деле его мысль уже закостенела. Такого рода люди после открытия гун не верят в первое время. Между прочим, такие люди тоже могут достигнуть просветления через самосовершенствование, благодаря своей хорошей основе. Когда-то я читал лекции на курсах в Пекине. На второй день после начала курсов я прочитал лекцию про открытие небесного ока. Многие смотрели открытым небесным оком. Многие смотрели с интересом. Некоторые, когда хотели смотреть повнимательней, то все исчезало. Ты не думай о том, чтобы смотреть внимательней. Ты сохраняй первоначальное состояние. Когда ты стараешься смотреть внимательней, ты начинаешь использовать глаза, смотря через зрительный нерв, поэтому все исчезает. Если сохранять первоначальное состояние, то все становится яснее. Смотреть с открытыми и с закрытыми глазами не имеет значения. Некоторые привыкли смотреть с открытыми глазами, некоторые – с закрытыми. Среди учеников был один с хорошей основой, который сначала не поверил. Я сразу открыл ему небесное око, и притом на очень высоком уровне иерархии. Он увидел многое и многое в зале, когда я читал лекцию. и мой гун, и мою ауру, и лотос, и фалуни, и большой фалунь, который висел в зале. Во время перерыва он рассказал всем вестибюле зала, что он увидел, как мелкие фалуни, словно снежинки, падают на людей. Он сказал, что увидел, сколько моих тел закона и как они поправляют ученикам здоровье. Кроме того, он смог общаться с моим телом закона. Все это он сам рассказал окружающим ученикам, которые слушали его с большим интересом. Его хвалили. «Молодец, что у тебя открылось небесное око, так хорошо, и многое ты смог увидеть». Он рассказал все это с большим увлечением. Однако, заканчивая свой рассказ, он заявил: «Я коммунист и не верю всему этому. Мы распространяем не суеверие, а нашу науку. Исследование человеческого тела уже коснулось этих вещей. Только в общенаучных дисциплинах люди не сделали эти факты популярными и общепонятными. Фактически, многие дисциплины уже добились больших прорывов в разных областях. А наш, этот ученик, так непонятлив. Поэтому я и говорю, что пробуждение не совсем обусловливается природной основой. Основа, как накопленное человеком вещество за свою жизнь в разное время, не представляет собой порождение какого-нибудь одного периода времени». Кое-кто спрашивает, могу ли я делать побольше добрых дел и накопить побольше «Д». Да, при нынешней ситуации ты можешь накапливать «Д» в то время, когда встретишь подходящий случай сделать добро. Но не делай этого с какой-нибудь принужденностью. Например, ты катаешься на велосипеде по всем улицам с целью найти случай совершить доброе дело. Я бы сказал, что такой поступок тоже своего рода упрямое стремление. Не советую так поступать. Мы предпочитаем безучастное отношение и соблюдение законной естественности. Встретишь – сделай, а не встретишь – значит, это состояние безучастия. Ситуация создается долгой историей, и всем делам свои причины. Ты смотришь и считаешь, что это хорошо, а на самом деле это плохо. Ты считаешь это плохим, а на самом деле это хорошо. Ты не в состоянии различать. Всякие дела обусловливаются одно другим. Все имеет предопределенную связь. Не вмешивайся, как бы не допустил ошибки при вмешательстве. С точки зрения требования повышенной нормы, недопустимое вмешательство ведет к потере «Д». Подумайте все, что означает потеря «Д» для самосовершенствования. Поэтому во избежание потери «Д» нужно стараться быть безучастным. Некоторые могут сказать, что будут стоять в стороне, когда увидят драку или преступление. Это совсем другое дело. Если ты действительно увидишь, как режут, поджигают дом или бросаются в реку, чтобы покончить с собой, и относишься равнодушно ко всему этому, то это уже говорит о том, что у тебя плохой синсин. Раз ты не хочешь идти на помощь людям в смертельной опасности. В человеческих взаимоотношениях трудно различить, что хорошо и что плохо. Люди дерутся и ругаются, а ты все время вмешиваешься в их дела. Если ты не находишься с обеими сторонами в причинной связи, то, может быть, они находятся в долгу один перед другим из предыдущей жизни и рассчитываются на этот раз. Твое вмешательство мешает им в расчете, и им придется рассчитаться в другой раз и заново поднять скандал в будущем. Разве это не равняется тому, что ты делаешь дурное дело? Вот какова логика вещей, о чем я тебе говорю. Поэтому мы не должны ни с того ни с сего вмешиваться в чужие дела. Это грозит потерей «Д». Вот почему мы предпочитаем безучастное отношение к жизни и удержание «Д», а не накопление «Д». Последнее предпочитают обычные люди. Они подчеркивают важность накопления «Д» и совершения добрых дел, считая, что с этим им будет хорошо житься в следующей жизни, несмотря на то, что в настоящей жизни они живут бедно и плохо. Так рассуждают простые люди, и религии тоже так проповедуют. Мы стоим за удержание «Д», за сохранение своей белой материи с целью не потерять ее и с ее помощью вырастить высокий гун. «Д» и «Карма» — это такие вещества, часть которых ты накапливаешь за свой долгий жизненный путь в разное время, и часть которых передается из поколения в поколение. Их накапливали наши предки. Если предки не совершали добрых дел, то оставляли бы своим сыновьям и дочерям карму. И правильно говорят об этом китайские старики. Мы действительно видели такие вещи. Они не исчезающие вещества, которые передаются в родовой системе у тебя. Итак, мы рассказали о природной основе и коснулись вопроса об уразумении. Сейчас я вам расскажу, что такое уразумение. Слово «уразумение» мало кто толком разъяснит. И в религии, как я заметил, существует путаница в его объяснении. Нынче обычные люди почему-то стали употреблять в своем быту это специальное слово, которое произошло в кругах практикующих и неприемлемо для употребления в обществе мирского люда. И тем самым совсем исказили исконное значение данного слова. Про умного человека обычные люди говорят, что у него хорошее уразумение, имея в виду, что он находчивый, ловкий и хитрый, что он умеет показывать себя начальству с положительной стороны в работе и понимает своего начальника с полуслова. Я бы сказал, что это как раз наоборот. Сказанное не имеет ничего общего с уразумением, о котором мы говорим. Уразумение имеет совсем другое значение. Тем более, все дела в обществе мирского люда на высоком уровне имеют противоположную форму. То, что ты считаешь хорошим, на деле плохое. Тут говорят, что человек умный – это хорошо, а в других пространствах так не считают. Там считают умного человека глупым. Расскажу вам, почему умный есть глупый. Тут «умный» не означает уразумение, о котором мы говорим. Если человек умен, то он делает что-нибудь лишь для показа, чтобы снискать расположение начальства и получить выгоду. Он не желает отдавать свое и не хочет терпеть невзгоды. Поэтому его карма не превращается в «д». Получив чужую выгоду, он должен отдать другому «д». Так как он умен, он редко страдает и несет ущерб. Ему неохота нести ущерб. Подумайте, разве это хорошо? Раз он забрал выгоды обычных людей, он должен отдать им свою «д». Раньше в религии говорили, если у тебя нет достаточно «д», то не выпросишь милостыню и в следующей жизни, не правда ли? Часто бывает так, чем больше выгод получает человек, тем больше у него жадности. И он обращает все больше внимания на эти мизерные материальные выгоды. Чем больше у него жадности и корыстности, тем больше он ценит материальные интересы, не желая упустить ни большой, ни малой выгоды, отчего его натура становится все более узкой. Он считает, что ценит реальность. Легко сказать, чтобы такого рода люди отдавали самосовершенствованию. И будет смешно, если ты советуешь ему удерживать «Д». Он же не хочет. Ты ему говоришь, чтобы он, как практикующий, не отвечал ударом на удар, оскорблением на оскорбление. Он не верит, считая тебя, как практикующего, глупым и непостижимым. Упорно стоя на позиции защиты собственных интересов, он не в силах тебя понять. Таких просвещать трудно, очень трудно. Такие люди не относятся к тем, у кого есть уразумение, о котором мы говорим. Говоря слово «уразумение», мы имеем в виду не то, что человек умный. Мы уже сказали, что все дела человеческого общества находятся в противоположном виде. С точки зрения высшего уровня, хитрость человека является его глупостью, а глупость – хитростью. Давайте поговорим о настоящей глупости. Возьмем хотя бы настоящего дурака. Посмотрим, до чего он глуп. Его задевают, бьют, обижают и называют дураком. А он все улыбается, все у него захватывают, отбирают, а он ничего не замечает. И дети называют его большим дураком. А он ходит себе, как ни в чем не бывало. Пусть его ругают, бьют и пихают ногой, пусть отнимают из его рук и портят, пусть обижают и дразнят, а ему хоть бы что. Это все равно, что дают ему «Д». И какое большущее количество «Д» ему дают. Он все принимает, улыбаясь и ничуть не отказываясь. Разве он глуп? Подумайте, что является самым ценным наверху. С точки зрения высшего уровня иерархии, самое дорогое у человека – это «Д». В тот раз я сказал, обладая «Д», приобретешь все, что хочешь. Может быть, тебя назначат министром с большим окладом. будешь нести на спине мешок за мешком с бумажками в 100 юаней к себе домой, потому что у тебя много «д», которые можно обменять на что угодно. По-моему, так же обстоит дело и с практикующим. Практикующим лучше стремиться к гун, а иные пытаются просить о получении богатства. Хочешь быть богатым? Тогда, ну ладно, не будем говорить об этом. Давайте остановимся только на практикующих, которые занимаются одним самосовершенствованием, ничего не прося, кроме гун. Они всецело отдаются практике, ни о чем другом не думают. Существуют такие практикующие, которые в жизни занимают большое положение и имеют высокий оклад, но он не хочет этих вещей. Он хочет уйти в горы или в храм для самосовершенствования. Он стремится, чтобы его «д» полностью превратился в «гун». Он хочет именно этого. Тогда что делать с такими вещами? У другого человека есть «д», он хочет стать начальником. Что делать? У первого есть высокий чин и оклад. Он передает это другому, который взамен передает ему «д». В результате у первого растет «гун». Конечно, здесь речь идет об общей практике самосовершенствования, а не о практике нашей школы. Мы предпочитаем естественный ход развития вещей. Мы обращаем внимание на то, чтобы все шло своим чередом. Например, если тебя повышают по службе, то следуй велению естественности, не отказывайся. Ведь ты не делаешь себе выгодную карьеру, тебя повышают. Тогда работай на этой должности. Если ты станешь руководящим работником, то это будет лучше, чем если бы им стали другие. Ведь ты же будешь работать на благо других. Это будет лучше. Если нам ничего не нужно, то это тоже можно. Мы не против, но считаем, что наша школа не такая. Конечно, если ты хочешь, то тоже можешь подняться в нашей школе. Все оставить тоже можно, как будто по-человечески создал много хлопот. Мы не говорим, что кроме гун ничего нам не нужно. Мы просто действуем так, как подсказывает естественный ход вещей. Я говорил о «д», о форме обмена и процессе его преобразования. Не смотри, что человек глупый, а с точки зрения высокого уровня он умный. У него много «д», и в будущем, чего он хочет, то у него и будет. Поэтому у хитрого человека мало что есть, под конец у него ничего не станет. В это время, если он все еще хочет выгод, тогда взамен этого он должен заплатить жизнью. Сейчас многие заплатят жизнью. Тогда его ждет полное уничтожение и юаньшень, и тела. Это действительно так. Возьмем хотя бы настоящего дурака. С точки зрения высшего уровня он умный. Ныне он глуп потому, что мозг его находится в запертом состоянии. Часто у таких особое происхождение. Не считай, что он уступает всем. В самом деле тебе не сравниться с ним. Бывают такие, которые пришли с высших степеней иерархии. Боясь совершать грехи в мирском обществе, он нарочно искалечил себя. Таким и родился, чтобы потом вернуться обратно. А некоторые этого не понимают. Поэтому тебе нельзя быть дураком. Если бы все ученики Фалунгун были дураками, как бы ты практиковал? А что мы требуем от вас? Ты должен не только быть умным, но как можно больше овладевать знаниями, чтобы продвигать вперед мирское общество. Я тебе говорю, что в будущем в мирском обществе произойдут великие перемены. И тогда будут нужны большие знания. Мы требуем только, чтобы ты равнодушно относился к личным интересам и не стал настоящим дураком. А в других отношениях должен быть сметливым, должен трудиться на благо общества. Будь ты начальником фирмы, бизнесменом или частником, ты все же можешь своей честной работой внести вклад в процветание общества. Может быть, ты много заработал. Раз ты много работал, ты и должен много получить. Какой бы профессией ты ни занимался, если у тебя душа праведная, то ты можешь стать хорошим человеком, вести честную торговлю. Я говорю, что не будет проблем. Во всех прослойках общества можно стать хорошим человеком. Мы требуем лишь, чтобы ты бесстрастно относился к собственным интересам. Однако такие люди в мирском обществе считаются глупыми. Возьмем такой пример. Был некий преподаватель из университета, который был преемником некой школы. Он был очень хорош, необыкновенен. Потом он оказался в плену славы и выгоды. Учитель увел его субъяньшэнь, так как у него совершенствовался именно Су Бюаньшэнь. В самом начале у него был Су Бюаньшэнь, поэтому он вел себя хорошо, так как он является практикующим. Часто говорил, что ему нужно то, что мирским не нужно, а то, что нужно ему, мирским не достанется. Конечно, обычным людям не понять этого. На работе он часто говорил, пусть все идет своим чередом. Однажды в учреждении началось распределение квартир. Те, кому не хватало квартиры, стали излагать тяготы своих жилищных условий. А он молчит. Наконец, начальник, узнав, что у него трудности больше, чем у других, решил дать ему квартиру. Другие стали возражать. Обычные люди при таких противоречиях давно бы вступили в драку. «Почему тебе дали квартиру? Это руководитель мне дал, а он сказал, берите, раз нужно». Мирские приняли бы его за дурака. Те, кто знал, что он практикующий, спросили у него, «Ты самосовершенствуешься, ни за что не борешься, что тебе нужно?» Он ответил, «Мне нужно то, что другим не нужно». У него спросили, «А что ныне людям не нужно?» Видя, что у людей под ногами валяются камни, он ответил, «Вот камни никому не нужны, вот я их и буду подбирать». Его не поймут, его считают дураком. На самом деле это не так. Он опубликовал немало научных работ, которые пользуются вниманием за рубежом. Но только он равнодушно относится к личным интересам. Он говорит, что будет подбирать камни. Он лишь высказал принцип, недоступный пониманию обычных людей. Потому что при самосовершенствовании на высоком уровне между практикующими и мирскими людьми лежит глубокая пропасть. Обычно у практикующего мало слов, не о чем говорить с обычными людьми. Дела среди обычных людей так просты и ясны. Зачем все время повторять просто так? Не надо все время говорить. А то, о чем он хочет говорить, другие не могут понять слишком глубоко. Поэтому обычно существует такая пропасть. Я часто говорю, на высоте куда холоднее. Когда практикующий доходит до возвышенных уровней, он впадает в состояние одиночества. Ему не с кем общаться. Он уже привык к такому уединенному и спокойному состоянию совершенствования. Вот я сижу тут и проповедую гун. Могу несколько дней подряд продолжать проповедовать, но если болтать впустую, как это делают обычные люди, то мне нечего сказать. Этот принцип говорит о том, что наши практикующие не просят ничего, что ценится среди обычных людей. Такие вещи как раз и представляются духовными пристрастиями, которые мы должны устранять. Но мирской люд никогда не добудет то, что имеем мы. Для них единственный выход – это самосовершенствование. Получить эти вещи для обычного человека – дело очень трудное. Как непрактикующий человек может их получить? Это и есть ключевой вопрос. В высказывании еще содержится другой принцип. В буддийских канонах пишется, что в Сукхавате все золотое. И земля, и деревья, и птицы, и дома, даже дороги проложены золотом. Даже тела Будд сверкают золотистыми лучами. Там не найдешь ни одного камня. Говорят, что деньгами там служат именно камни. Он, конечно, не понесет туда камень, он просто выразил смысл, непостижимый простыми людьми. То, что не нужно обычным людям, может быть как раз хорошо и драгоценно для нас. То, зачем гонятся простые люди, нас, наоборот, не привлекает. Но мирской люд никогда не добудет того, что имеем мы. Разумение, о котором мы говорили, это лишь разумение в процессе самосовершенствования, которое обыкновенные люди понимают в обратном смысле. Мы с самого начала совершенствования непрерывно повышаем свой уровень. Постепенно завершаем весь процесс самосовершенствования до последнего шага, когда мгновенно открывается гун. Проявляются все сверхъестественные способности. Небесное око открывается на самой высокой точке того уровня, на котором находится человек, и он видит всю истину Вселенной. Он может вступить в контакт со всеми живыми существами разных пространств. В таком случае можно сказать, что он просветленный. В древнеиндийском языке это Будда. такая форма уразумения, о которой мы говорим, называется коренным просветлением. Это и есть настоящее просветление, которое можно назвать открытием мудрости или просветлением разума. Ведь это же великая мудрость и разум. Однако такое уразумение принадлежит внезапному просветлению, настоящему внезапному уразумению. Существует еще другая форма уразумения, называемая постепенным просветлением. Это объясняется тем, что во время практики у человека с самого начала появляются какие-то гунен. По мере повышения сенсин появляются всяческие гунен. И вместе с этим открывается небесное око, и человек начинает видеть все яснее и яснее. Уровень иерархии человека постепенно повышается, сверхъестественные способности непрерывно проявляются. Таким образом, он делает последний шаг по пути самосовершенствования. Ему уже ясно виден весь путь его самосовершенствования. Он сам его прошел. Это означает постепенное прозрение. При таком уразумении человек постепенно завершает свой путь до последнего шага. Вот действительное понимание о двух формах просветления – внезапное и постепенное. Все это всего лишь теоретическое познание. Вы, может быть, слышали, как об этом говорится в буддийской религии. Вы, может быть, слышали, что школа Чань придерживается внезапного уразумения. Я сначала поговорю о постепенном просветлении. Наша школа относится к постепенному просветлению. С самого начала я уже открыл вам небесное око. Многие из вас до сих пор все еще ничего не видят. Некоторые могут смутно видеть что-то. Многие из вас могут прекрасно видеть. Однако я вам говорю, не будьте пристрастны к этому. Если ты не захочешь или не сможешь освободить себя от этого упрямого стремления, будешь гнаться за открытием небесного ока, все выйдет как раз наоборот. Предоставь дела их собственному течению. Со временем твоего самосовершенствования оно неизбежно сможет увеличиться и постепенно повыситься. Я вам говорю, что после открытия небесного ока самосовершенствование также будет нелегким. У кого-то небесное око открылось, у кого-то небесные уши открылись, у кого-то в мозгу открылись другие способности. Способности в чувстве. Какие бы способности у тебя не открылись, что бы ты ни услышал, что бы ты ни увидел, если ты не сможешь держать себя праведно, они будут подстрекать тебя к порочным делам, что серьезно помешает тебе самосовершенствоваться в повышении на высший уровень иерархии. Я тебе говорю, что самосовершенствование после открытия небесного ока тоже очень трудное дело. Когда совершенствуешься, непрерывно повышаешь свой уровень. Ты можешь увидеть живых существ различных уровней. В их формах проявления можешь увидеть, какие муки и страдания ожидают тебя в различных пространствах. Или, как я уже говорил, перед тобой могут появиться небожители. Они могут превратиться в гигантов, покажут различные чудотворные способности. Если ты не удержишься от этого искушения и пойдешь за ними, и станешь учиться у них тому, что они тебе дают, ты потеряешь весь свой гун. Если это случилось, то ты напрасно занимался самосовершенствованием. Все небожители святые. Несмотря на то, что у них чудотворные способности, и они могут превратиться в гигантов, они – ничто. Они не могут добиться истинного достижения. Они могут только превращаться в больших и в маленьких. Если ты пойдешь за ними и примешь его вещь, то, может быть, совсем упадешь, и это может испортить твою вещь. Это может быть иллюзия, сотворенная дьяволом. Может быть, они и не дьяволы, порядочные. То есть небесные люди, небожители, у них тоже есть чудотворные способности. Но я тебе скажу, что они тоже не могут добиться истинного достижения. Хотя они пробыли уже на небе какое-то время, но им не миновать судьбы шести кругов перевоплощения, если говорить по буддизму. Поэтому в дальнейшем самосовершенствовании нам не нужно обращать внимание на их вмешательство. Некоторые говорят: «Мое небесное око видит чертей и другую нечисть. Тебе надо повысить себя. Как можно все время топтаться на одном месте? Твой уровень находится на такой степени. Разве это не страшно? Побыстрее повышайся. Повысишь и больше не увидишь. Не то, что не увидишь, но он больше не сможет тебя достать, тронуть тебя». Иными словами, мы не должны быть пристрастны к таким вещам. Как бы хорошо ни было, и как бы ты ни мог с ними связаться, ведь это нехорошее дело. Твой уровень непрерывно повышается. Ты совершенствуешься по великому закону. Ты непрерывно прорываешь высшие уровни. Тебе нужно достичь истинного достижения, не давая этим вещам мешать тебе. Самосовершенствование после открытия небесного ока тоже нелегкое дело. Как я с самого начала говорил, то, о чем я говорил, относится к прозрению. Сможешь ли ты устоять перед помехами различных информаций, перед соблазнами разнообразных картин? Все зависит от того, сможешь ли ты удержать синсин, сможешь ли ты непрестанно добиваться повышения твоей степени. Отныне кто самосовершенствуется по нашему великому закону, должен всеми силами избавляться от таких помех. Знайте одно: в процессе своего самосовершенствования не задерживайтесь на одном и том же месте, пробивайтесь вперед, прогрессируйте в повышение своего уровня иерархии. Топтаться на одном месте и бездействовать – страшное дело. Тебе нужно непрестанно практиковать, стремясь к полному совершенству. Не давай другим мешать тебе. Самосовершенствование после открытия небесного ока тоже трудное дело. То, что я вам сказал, относится к постепенному просветлению. В буддийской религии существует разногласие между внезапным и постепенным прозрением. В школе Чань говорят, что об этом в Древнем Китае произошел длительный спор. Шестой патриарх школы Чань Хуэнэн стоял за внезапное прозрение, а Шэньсю из северной секты – за постепенное. В истории между ними шел длительный спор. В истории одно время под влиянием Бодхидхармы многие монахи практиковали в школе Чань, где они спорили и так, и сяк. Они спорили лишь о принципе прозрения, а не о коренном вопросе, как добиться открытия гун и прозрения, как дойти до последнего шага на пути совершенствования. Это вещи не односторонние. Можешь осознать сразу или постепенно. По-нашему, в системе Будды прозреть постепенно или внезапно – все одно, лишь бы добиться прозрения, понимания. Все можно. Они остановились на принципе, спорили лишь о принципе. Я уже говорил, что в самосовершенствовании есть внезапное прозрение. Внезапное прозрение проявляется у человека с большой природной основой. Такой человек при совершенствовании страдает больше всех, потому что у него все находится в запертом состоянии. Сам гун также находится под замком, все заперто. Он не видит своего гун, у него небесное око не открывается. Он совершенствуется запертыми способностями, сам ничего не чувствует. За всю жизнь он не видел своего гун, ничего не чувствует и другим не дает видеть, до какого уровня он дошел в самосовершенствовании. Думаешь, какое это чувство? Если человек с простой маленькой природной основой будет так совершенствоваться, то станет сумасшедшим. Только человек с большой природной основой может так совершенствоваться. Он только и знает, что повышает свой синсин и неутомимо стремится к повышению своего уровня иерархии. И так вплоть до последнего шага в самосовершенствовании, когда бах, и все замки взорваны. И тут у него проявляются все его чудотворные способности. Раньше немало людей так самосовершенствовалось. А сейчас поговорим о человеке с большой природной основой. Как оценить его по достоинству? Такого человека очень трудно найти. Раньше нормы человека с большой природной основой были разными. Великий глубокий закон выбирает ученика. Через довольно длительное время найдет только одного. Обычно выбирает ученика через 80-90 лет или даже через 100 лет. За длительный исторический период рождается лишь один такой человек. Человек с большой природной основой в первую очередь должен обладать величайшим «Д» – большой плотности. В то же время он должен быть способен выносить страдания и страданий. Что значит страдание и страдание? Быть человеком – это уже страдание. Однако люди этого сами не знают, ибо все страдают, как ты, как я, поэтому страдание уже не чувствуется. В религиозных кругах считают, что человеку после того, как он приобрел физическое тело, уже приходится страдать. У людей, когда появляется физическое тело, появляются проблемы. Они страдают от жары, холода, жажды, усталости. Для практикующих страдания это хорошее дело. Ты не хочешь страдать – это нехорошее дело. Ты хочешь жить свободно – разве это хорошее дело? Почему в религии говорят, что физическое тело – это причина страданий? Я читал известие в газете, в котором сообщается, что во время землетрясения в городе Тяньшань многие погибли, но часть пострадавших спасли. Среди этих людей было проведено социальное обследование. Им был задан вопрос, какое чувство они испытывали в умирающем состоянии. Вопреки ожиданиям, все эти люди высказали одно особое обстоятельство, одинаковое у всех, а именно, человек в момент смерти не ощущает боязни, а как раз наоборот, мгновенно испытывает чувство освобождения, ощущает некоторое возбуждение от мгновенного освобождения, от тяжести своего тела, плавно взлетает, не бывает. Чудесно. Он не страдает от холода, жары, тяжести и усталости. Одни еще побывали где-то, видели живых существ других пространств. Нас это не касается, мы не говорим об этом. Мы только говорим, что если у человека нет этого тела, то у него будет такое чувство. В других пространствах нет такого чувства, только люди самые несчастные, потому что имеют это тело. Если говорить о том, что можно терпеть страдания и страданий, то человек уже в страдании, но он не признает этого, потому что все люди такие от рождения, поэтому и не понимают горя. Но в этом горе можно еще терпеть страдания и страданий. Человек живет в этом мире, он очень страдает. Если не веришь, вспомни всю свою жизнь. У тебя не было более 3 хороших дней. Одно дело не закончил, другое появилось. В семье в разных обстоятельствах не успеваешь поворачиваться. К примеру, возьмем такой случай. Конечно, я говорю об этом в шутку. Не обязательно существует такой случай. Говорят, что этот человек может терпеть страдания и страданий. Как терпеть? Возьмем настоящую ситуацию общества. Человек пошел на работу. В организации, где он работал, дела идут из рук вон плохо. В организации с раздутыми штатами идет перестройка. Он оказался в числе уволенных, значит, лишился куска хлеба. Если бы это случилось в западных странах, то дело не было бы таким страшным. Здесь потерял работу, найдешь в другом месте. А для китайцев это дело очень серьезное. Каково у него на душе? Нет зарплаты, как жить? Расстроенный пошел домой. Дома заболел старый отец, нужно быстро отправить его в больницу. С трудом занял деньги и положил старого отца в больницу. Как только переступил порог дома, к нему пришел учитель школы и сказал: «Твой сын здорово избил одноклассника. Поскорее иди посмотри». Родители избитого ученика тоже пришли. Произошел скандал. Отправили раненого в больницу. Разобравшись с этим, пришел домой расстроенный. Тут позвонили по телефону и сообщили, что его жена нашла любовника. Конечно, вы не встретите таких происшествий. Я привожу это как пример. Обыкновенные люди не выдержат таких мучений. К чему еще жить? Лучше найти веревку и повеситься. Жить не хочется. Этим примером хочу сказать, что нужно вынести страдания из страданий. Конечно, не обязательно в такой форме, но человек с большой природной основой должен выдержать любой удар судьбы. Человек с большой природной основой еще должен обладать великой терпеливостью. В последние дни мы многосторонне разъясняли вопросы, имеющие связь с терпением. Некоторые говорят, что очень трудно воспитать в себе терпение. Говорят, что характер плохой. Если характер плохой, то исправляй его. Практикующим непременно нужно терпеть. Некоторые взрываются и при воспитании детей, отчего случаются шумные ссоры. При воспитании детей тебе не нужно так вести себя. В детстве ты их уговариваешь, воспитываешь. Когда они выросли, они не могут тебя не слушаться. Чем больше ты его бьешь, тем меньше он тебя будет слушать, когда вырастет. Некоторые говорят, что не могут воспитывать детей. Когда они выросли, тогда ничего не поделаешь. Я скажу таким людям, не надо по-настоящему сердиться. Нужно разумно относиться к детям. И тогда будет настоящий эффект от воспитания. Ты сам сначала рассердился, и сам не можешь понять, как нужно воспитывать детей. У тебя голова неясная. Мы говорим, не сердись. Практикующие в первую очередь должны вести себя так. Когда тебя бьют, нельзя отвечать ударом на удар. Когда тебя ругают, нельзя отвечать оскорблением на оскорбление. Некоторые говорят, если кто-нибудь ударит меня ногой на улице, и кругом нет знакомых, то я могу вытерпеть. Я говорю, что этого недостаточно. Когда-нибудь в будущем ты, может быть, получишь пощечину в присутствии того, перед кем больше всего боишься осрамиться и опозориться. Молодой человек получит пощечину именно перед своей девушкой. Как ты к этому отнесешься? Сможешь ли вытерпеть? Некоторые скажут, если мы проявим такую терпеливость, то мирской люд обвинит нас в чрезмерной трусливости и безволии. Я вам говорю, что это вовсе не трусливость. Он не робкий. По-моему, если бы ты не был практикующим, ты бы не вытерпел этого. Многие пожилые и образованные люди, а также простые воспитанные люди, обращают большое внимание на выдержанность. Если даже простые люди могут это выдержать, то мы, самосовершенствующиеся, тем более. Это не трусливость. Наоборот, это издавна считается стойкостью воли. Если у тебя нет такой сильной воли, то ты совсем не сможешь терпеть. Есть такое выражение. Простой мирской человек не вынесет оскорбления. На это он ответит обнаженным мечом. Обычные люди, разумеется, так себя и ведут. Ты ему шлешь ругань, и он отвечает тебе руганью. Ты его ударил, и он непременно тебя ударит. Значит, он простой человек. Всем известно, в Древнем Китае при императоре Любане был большой генерал Хан Цинь. Он был опорой государства. Почему он мог нести такую ответственную обязанность? Хан Цинь с детства был необыкновенным человеком. Есть такой рассказ, в котором рассказывается о том, как Хан Цинь подвергся оскорблению, проползя под чужим задом. Значит, он в молодости был необыкновенным. Необыкновенным до какого уровня? С детства Хан Цинь занимался ушу. В древности те, кто занимался ушу, ходили с мечом. Однажды, когда он шел по улице, один негодяй, подбоченившись, преградил ему дорогу. «Зачем тебе меч? Ты осмелишься убить человека? Если осмелишься, то отруби мне голову». С этими словами он подставил ему шею. Хан Цинь подумал, зачем мне рубить его голову. В то время за отрубание головы нужно было попасть в суд и заплатить жизнью за жизнь. Разве можно убить человека произвольно? Тот заметил, что Хан Цинь не осмеливается убить, и говорит, «Раз ты не осмеливаешься меня убить, то проползи под моим задом». Хан Цинь действительно прополз у него между ног. Это говорит не о том, что Хан Цинь робкий, а о том, что он обладал на редкость великим терпением. Вот почему он потом стал опорой государства. Но Хан Цинь все-таки обычный человек, а мы самосовершенствующиеся. Мы гораздо лучше его. Такого происшествия вы, конечно, не встретите. Взаимное подсиживание, столкновение эмоций, борьба за личные выгоды перед деньгами. Я говорю, что они не уступают этому. Люди очень страдают. Мы говорим, что это превысило бы страдания Хан Циня. Кроме терпения, человек с большой природной основой должен отречься от разных стремлений и желаний, присущих мирскому люду, непрестанно отрекаться. Если сразу этого не добьешься, то можно добиваться постепенно. Если ты сегодня сможешь разом отречься от разных стремлений и желаний, то ты уже сегодня станешь Буддой. Поэтому добиваться этого нужно постепенно. Но ты не должен ослаблять требования к себе. Может быть, ты скажешь, раз учитель говорит, что совершенствование нужно вести постепенно, то мы не будем практиковать постепенно. Ни в коем случае. Ты должен быть требовательным к себе. Иначе к чему тебе самосовершенствоваться? Человек с большой природной основой должен соблюдать удержание Д. Мы обращаем особое внимание на удержание Д. Это не значит, что мы не несем ответственности перед обществом. Мы выступаем за недеяние. Законы общества управляют делами мирского люда. Милиция или другие обычные люди управляют этим. Если ты вмешиваешься в чужие дела, то ты можешь ошибиться, так как не видишь предопределенности. А ты практикующий, для тебя существуют сверхъестественные принципы. Не вмешивайся в дела обычных людей. Ты можешь все перепутать. Однако, если ты будешь держаться в стороне при виде убийства или пожара, то это уже будет вопрос Сенсин. Иначе какой же ты практикующий? Конечно, таких происшествий вам не устроит, вряд ли вы сможете их встретить, так как это не принесет пользы для твоего самосовершенствования. В будущем, что вы не встретите, все связано с вашим самосовершенствованием. Поэтому эти происшествия вовсе не случайны. Однако они появляются внезапно, не принимая их за события мирского люда. Они предназначены для повышения твоего «Д». Мы делаем упор на удержание «Д». Подумайте, что это значит?
Подумайте, смысл выражения «удерживать Д» — это не то, чтобы делать что-то вовне. Если каждый человек мог бы удерживать Д, если бы люди начинали решать проблему в своем сердце, искали бы, где у себя ошибка, и исправляли бы ее, то вы подумайте, если бы каждый так поступал, то разве общество не стало бы стабильным? Разве состояние общественной безопасности не наладилось бы естественным образом? Разве тогда сердце людей не потянулось бы к добру? Когда все будут так поступать, ты ради меня, я ради тебя, все будут заботиться о других, то подумайте, каким станет общество. В нем уже не будут существовать эти нестабильные факторы. Мы рассказываем об этом коренном принципе. Нужно начинать с сенсин человека. Если ты хочешь повыситься, то разве не должен так поступать? Если ты не сможешь повыситься, то по меньшей мере сможешь стать хорошим человеком. В процессе отсева человечества ты сможешь остаться. К тому же нужно еще, чтобы была хорошая способность уразумения. Конечно, Д и природная основа человека определяют его способность уразумения. Человек с хорошей способностью уразумения непременно имеет хорошую природную основу. Сегодня я рассказывал очень много.